Это Катя.
Рима, здесь ли ты, ку-ку?
А это Рима.
Привет, Катюш.
Катя переехала в Испанию.
Потому что у меня все написано на лице.
А Рима во Францию.
Не сравнить с российской, но она все-таки есть.
Как же им живется и работается? Подкаст «Иммигрантки».
Привет всем слушателям подкаста «Иммигрантки». Римма и Кейт снова здесь. Мы сегодня будем продолжать рассказывать о нашей жизни в эмиграции. Сегодня затронем такие важные темы, как налоги, медицина, пенсии и прочие такие вот детали, которые расскажут немного о социальной жизни и о социальных отчислениях. Римма, здесь ли ты, ку-ку?
Я здесь! Привет, Катюш, я здесь.
Я предлагаю с тобой начать по поводу медицины, потому что медицина, конечно, здесь несколько отличается от нашей. Есть какие-то общие черты, но есть и существенные отличия. А так же, как и в России, медицина во Франции и в Испании есть частная, есть государственная. У вас также, да, во Франции?
Да, у нас также частная, государственная. Но очень сложная система.
Да. Может быть, ты начнешь, а я потом расскажу про Испанию.
Да. Во Франции есть две системы. То есть есть государственная, так скажем, условно-бесплатная. Условно-бесплатная, потому что она кажется бесплатной, но если покопаться, то она стоит очень-очень дорого. То есть есть первая часть государственная, которая покрывает твои расходы процентов на 70. И есть частная, которая дополняет государственную и покрывает на 100%.
Угу.
Государственная система, она финансируется за счет отчислений. Когда ты работаешь, ты платишь за нее своими социальными отчислениями. А частная финансируется уже дополнительными. То есть это такая страховка, которую ты покупаешь. Ты можешь ее купить либо у страховой компании, либо у банка. Либо если ты работаешь, то это работодатель выбирает за тебя частную страховку. И ты платишь 50% от отчислений, и 50% платит за тебя работодатель.
Ага, а это у вас часто встречается, что компании платят частную страховку за работников? Ну или хотя бы спонсируют частично?
Да, с недавнего времени это стало обязательным.
Да ты что?
То есть, да, теперь работодатель обязан платить тебе 50% от частной страховки.
Надо же.
Я могу сказать на своем примере, мне это стоит примерно 30 евро в месяц, моя частная страховка.
О, да.
И 30 евро платит работодатель.
У нас примерно так же.
Да.
Стоимость частной страховки в районе 70-75-80 евро. Вот, конечно, в зависимости от того, что вы хотите, чтобы туда входило.
Да.
Но такой вот базовый пакет, да, 70-75. У нас это не обязательно для компании финансировать частную страховку, но, например, в моей компании, где я работаю, при ситуации, когда ты там уже работаешь более полутора лет, компания спонсирует полностью твою частную страховку и частично страховку членов семьи. То есть в данном случае на членов семьи, получается, вот я доплачиваю 40 евро за человека. При этом половину, вторую платит компания. А вот по поводу частной, кстати, страховки, есть такое там понятие, о котором наши русские сограждане не знают, так как правило. Это понятие каренсия. Срок, который нужно выждать, допустим, ты купил частную страховку, у тебя туда входят определенные услуги, но не все услуги покрываются этой страховкой и начинают некоторые услуги покрываться только по истечении определенного периода времени. Например, ты можешь воспользоваться частной страховкой, если ты хочешь рожать ребенка, да, там, по беременности, по родам, только, по-моему, там срок этой каренсии около 6 месяцев. Ну, там, в зависимости от того, какая это страховка частная, там они сами устанавливают свои периоды каренсии, то есть вот выжидание, так скажем, пока включится полный пакет услуг.
Да, у нас то же самое. Это было у работодателя, да.
Да?
То есть нам надо было год ждать. Если ты хотел родить ребенка в первый же год после устройства на работу, то тебе бы не покрыли 100% твоих расходов.
Да. Вот, поэтому так это работает. Плюс еще, конечно, есть некоторые проблемы с поддержкой дентальной. То есть к зубному обычно здесь очень дорого ходить. Даже частная страховка, если ты хочешь туда включить еще зубную страховку, то походы к дантисту, там пломбы и все, вот, все вот эти услуги, то это будет еще дополнительная сумма в месяц. Как правило, а вот базовая страховка, даже частная, она включает только одноразовую чистку зубов в год. Так же, как и государственная страховка. У вас, наверное, так же, да, по зубам дороже получается?
У нас было то же самое до недавнего времени. Даже, наверное, примерно, это совсем недавно, это, наверное, только год или, может, даже меньше, был принят новый закон, по которому дантисты, очки и слуховые аппараты теперь возмещаются на 100%.
Ого!
Я это узнала буквально, не знаю, месяц назад, когда я пошла к дантисту. Я дождалась последнего момента, потому что я очень не доверяю дантистам. Дантистам, которым страховка возмещает все на 100%, но ждать было некуда, я пошла к дантисту. Как выяснилось, мне надо было ставить коронку. Вот. И дантист мне сделал прескурант, по которому он мне предложил два варианта. Либо ставить коронку фарфоровую, либо из композитов. Фарфоровая стоила 400 евро, из композитов 280. И он мне сразу предупредил, говорит, не переживайте, скорее всего, у вас все покроют на 100%.
Ух ты.
Я отправила этот прескурант своей страховой. И мне страховая ответила, да, без проблем, мы вам покроем и даже за 400 евро фарфоровую. Вот, и я не стала долго размышлять, выбрала фарфоровую, мне действительно все возместили.
Надо же!
И я только потом узнала из телевизора по новостям или в какой-то передаче это обсуждалось, что действительно с недавнего времени это вот все возмещается на 100%, так же, как и очки. Ну, естественно, очки какие-то базовые. Но
не Дольче и Габбана.
Корректирующие линзы, да, не какие-то, не Дольче и Габбана или Диор,
ну, да,
а какие-то базовые. И так, то же самое со слуховыми аппаратами.
Понятно. Ну, да, это про частную страховку. Конечно, здорово, что у вас, у дантиста страховка тоже включена. У нас, конечно, народ наши предпочитает возвращаться на родину, чтобы делать зубы. Потому что это получается гораздо дешевле.
Да.
Про государственную медицинскую страховку давай, может быть, поговорим.
Да, как она финансируется?
Да,
как
да.
Стоит
Расскажи.
Сказать. Финансируется она за счет трудового населения, которое отчисляет каждый месяц. Не только трудовое население отчисляет каждый месяц, но и работодатель отчисляет каждый месяц определенный процент. Это, на самом деле, если посмотреть, это стоит очень-очень дорого. Но могу сказать на своем примере. У меня есть зарплата брутто, из которой вычисляются, я вот тут только что посчитала, 22%. Каких-то всего лишь 22% входит социальное отчисление, то есть это страховки, пенсии и пособия по безработице. Будущее, либо вот если я в один день окажусь без работы, то я смогу воспользоваться этим пособием, потому что я отчисляла. То есть это все представляет 22% от моей зарплаты брутто. И плюс еще работодатель отчисляет очень. В моем случае это примерно 1200 евро работодатель отдает на то же самое, по тем же самым статьям расходам государству. То есть в конечном результате я стою работодателю в два раза больше того, что я получаю на руки, только за счет всех этих отчислений.
Обалдеть.
Да.
Ну, вот на самом деле ты мне упомянула сейчас про эти 20%. Конечно, мне кажется, для Испании это много. Я, насколько знаю, у нас работник отчисляет, ну, примерно около 5% в Seguridad Social. Это вот как раз социальная страховка.
Социальное отчисление, да.
Да. Но работодатель точно так же, да, они обязаны тоже отчислять помимо этого еще. Дополнительный платеж, он тоже составляет более 20%. Я уж не скажу, сколько точно, но, по-моему, в сумме там получается около даже 28%. Если я не ошибаюсь, опять же, это нужно все посмотреть более детально. И, по-моему, там вот эти отчисления твои, чисто с зарплаты, с твоей брутто, вот как ты говоришь, они еще зависят от той сферы, в которой ты работаешь.
Да.
Там в каждой сфере, для каждой сферы деятельности существует такой документ, который называется convenio. То есть это документ, который определяет основные, так скажем, правила работы в данной отрасли. Там, например, я работаю в отрасли телеком, у нас есть свое convenio для
Конвенция.
Работников телеком отрасли. Вот, по-моему, насколько я знаю, там вот, это вот, вот этот процент, который ты платишь в Seguridad Social, он может еще варьироваться в зависимости вот от вот этого convenio.
Да, и от твоего статуса. Потому что У нас есть, например, статусы, они называются «кядро» и «нон-кядро». «Кядро» — это такой высший статус, это у определенных профессий, например, у программистов, у менеджеров, у которых, например, даже нет, они работают не 39 максимальных часов в неделю,
да.
А у них без лимита. Они могут сами располагать своим временем, они работают больше, они платят больше социальных отчислений, и, например, у них больше каникул. У моего дорогого и любимого, у него такой статус, он работает по контракту безлимитное количество часов, но у него 9 недель
Ого.
В год отпуска. Это что-то такое немыслимое.
Это просто как у учителей.
Это космос просто, да.
Каникулы.
Я боюсь такое говорить американцам.
Да.
Но и при этом он платит... Я плачу 22%, а он платит гораздо больше.
А-а-а.
Может платить, да. Я не совру, не скажу сколько, но он платит больше. Но в результате у него будет больше пенсии, чем у меня.
Ну да.
Ну, о пенсиях мы поговорим позже.
Подкаст «Иммигрантки».
Ты сказала, что включается в вашу французскую «Seguridad Social», то есть социальную страховку.
Да.
А вот что я нашла по поводу того, что включено у нас в страховку, это в том числе покрытие, вот если, ну, условно говоря, у тебя есть какая-то инвалидность, если ты уходишь в отпуск по беременности, если у тебя, ну да, как ты уже говорила, ты лишился работы, и тебе платят паро, то есть это пособие по безработице. Ну, там разные вот такие, такого типа статьи, например, на реабилитацию, по инвалидности, после каких-то несчастных случаев, ну, там, по болезни. И я, знаешь, что хотела тебя еще спросить? Хотела спросить у тебя, сколько длится отпуск по беременности?
Во Франции ты можешь уйти за месяц до родов и оставаться 3 месяца после рождения ребенка.
3 месяца, ага.
Да, это тебе будет оплачиваться 100%. Потом ты можешь взять отпуск по уходу за ребенком, и в таком случае он будет дольше, я так навскидку скажу, до 6 месяцев, но тебе не будет платиться полная зарплата. То есть зарплата тебе платиться вообще не будет, государство будет тебе платить какую-то сумму за счет того, что ты отчисляла социальное страхование.
Ага. У нас отпуск по уходу за ребенком 16 недель. Я когда думаю в сравнении с Россией 3 года, да, ты можешь брать отпуск.
Ну, в России не платят тебе, там 1,5 года что-то платят, а потом могут вообще платить копейки.
Да, поэтому... да. Ну, по крайней мере, сохраняется рабочее место. Ну, и у нас принято вообще уходить на довольно-таки длительный отпуск по уходу за ребенком в России. Здесь для испанок это, конечно, кажется... Они, когда я им говорю, что мы можем сидеть в этом отпуске 3 года, у них округляются глаза, они себе такого представить не могут.
Непозволительная роскошь.
Вообще, в принципе.
Да, на самом деле, и в России мало кто сидит эти 3 года, потому что также надо работать, платить по кредитам, чем-то на хлеб себе зарабатывать.
Ну, может быть. Просто я думаю, что, конечно, может, не все 3 года, но, допустим, год, 1,5, я думаю, вполне.
Да.
Вполне берут.
Ну да, вполне, да, берут.
Да, но вот в Испании это не принято. Ну и потом здесь еще, что интересно, очень часто папы уходят в такой отпуск по уходу за ребенком тоже. У нас на работе тоже. Недавно парень ушел, у него родился малыш. И, конечно же, тут тоже интересно, потому что есть определенные требования для того, чтобы тебе оплачивали полностью вот эти вот 16 недель. Тебе нужно, в зависимости от твоего возраста, наработать определенный стаж, ну, какое-то время отработать. Еще интересный факт, что испанская Seguridad Social предлагает 15 оплачиваемых дней в том случае, если ты женишься или выходишь замуж. То есть ты можешь взять вот такой вот отпуск. Помимо твоего основного отпуска рабочего, вот, ты можешь еще взять вот эти вот 15 дней. Если бы я знала в тот момент.
У вас так много 15
да.
дней? У нас всего лишь 4. Нам дают 4
а
дня.
А вот, 15 целых дней. Можно вполне себе взять такой медовый месяц и наслаждаться им вовсю. Скажи, как у вас работает больничный? Что у вас происходит? Как именно оплачивается? Ты можешь немножко рассказать? Или, если хочешь, я тоже потом расскажу.
Да. Больничный оплачивается оплачивается не работодателем, а вот этой социальной государственной страховкой.
Ага.
То есть, когда врач тебе выдает больничный, он дает тебе несколько больничных листов, которые ты отправляешь в кассу социального страхования, копию оставляешь себе и даешь одну работодателю. И работодатель в твоем потом зарплатном листе, он вычитает у тебя эту сумму, а тебе это компенсирует касса социального страхования.
Вот как.
Да.
Понятно.
На 100%, но не бесконечно, естественно. Я максимум была 2 дня на больничном, поэтому на своем опыте не могу сказать, как это. И при этом, например, у нас есть такой же принцип каренции, как ты говоришь, то в первый год работы не только работодатель, но и касса тебе выплачивает условные 70%, работодатель тебе компенсирует до 100%. И в первый год мой работодатель мне не компенсировал до 100%, только начиная со второго года.
Вот как.
Вот у нас так, да.
А у нас, знаешь, как интересно, тоже, в принципе, есть определенные правила по больничному, и они очень отличаются от того, что в России. Поэтому те, кто приезжают и работают здесь, в Испании, они сначала ожидают совершенно другой оплаты, вообще, ну, у них другие установки изначально. Вот. То есть, например, у нас первые 3 дня больничного не оплачиваются вообще. То есть брать первые, болеть вот так коротко, от 1 до 3 дней вообще невыгодно. Поэтому, честно говоря, вот я вот по своей компании сужу. У нас редко кто уходит на больничный. Видимо, именно потому, что ты, как правило, не болеешь дольше, чем там 3 дня. Потом нужно возвращаться на работу. Поэтому невыгодно сидеть без зарплаты вообще. Вот. А потом с 4 по 20 день тебе платят 60% от твоей базовой зарплаты. При этом есть разделение, то есть там платит как-то компания вот эти вот 60%. Если ты болеешь дольше, чем 20 дней, то есть с 21 дня по 365 день, тебе выплачивается 75% от зарплаты. И тут уже подключаются вот эти институции социальной страховки, там есть определенный, по-моему, так и называется он, институт Seguridad Social, ну как-то так. Такая организация, которая занимается выплатами вот этих вот 75%. И, конечно же, получается, что чем дольше ты болеешь, тем больше зарплаты тебе выплачивается.
Угу.
Тут, конечно, есть еще разделение на то, чем вызвана эта болезнь. То есть если это профессиональная какая-то, профессиональная несчастный случай или болезнь, вызванная твоей профессиональной деятельностью, тогда тебе с первого дня начинают выплачивать 75% от базовой зарплаты. Вот. И, кстати, мы с тобой даже как-то, по-моему, об этом говорили вне подкастов. Ну, я вспомнила как раз про один случай, который у нас был в компании. У нас девочка ехала на работу в машине, и произошел там какой-то ДТП. И она добилась выплат за вот этот больничный, который у нее был, со дня следующего после вот этого ДТП, 75%. Причем она даже как-то подключила частную страховку, потому что они тоже, по-моему, в таких случаях обязаны выплачивать. В общем, этот случай, он относится к профессиональным несчастным случаям, потому что она в этот момент ехала на работу, и поэтому страховая компания его компенсирует.
Я, кстати, хотела добавить, что у нас тоже есть этот принцип 3 дней. В первые 3 дня нам тоже не выплачивает касса социального страхования, а выплачивает нам это, дополняет работодатель, но начиная со 2 года в компании.
Угу.
Да, у нас такой же принцип, да.
А у нас вот это вот требование еще не начиная со 2 года, а там, по-моему, как-то нужно работать было не менее 180 дней за последние 5 лет, чтобы получать вот эти вот больничные выплаты. Как-то так.
Ну, это логично иначе. Во Франции есть еще такой, как скажем, такой институт, когда люди очень любят обманывать и государство, и работодателя. И некоторые придуряются, прикидываются больными или просто говорят врачу, что «Ой, у меня такая депрессия, у меня такое большое психологическое давление на работе», и что говорят, что прикидываются, что у них выгорание происходит на работе, и за счет этого тоже добиваются потом себе больничных.
Да, да. Это, кстати, тоже было для меня открытием. Если тебе диагностируют депрессию, например, здесь, то это действительно считается заболеванием, и это приравнивается ко всем другим заболеваниям. Тоже якобы должен выплачиваться больничный. Да, это совершенно точно.
Да.
Расскажи по поводу пенсии. Пенсия у вас, размер пенсии выплачивается. И с какого возраста?
Как работает эта система? Во Франции, так же, как и с медицинской страховкой, так же и с пенсией, есть два принципа. Есть государственная касса, так сказать, пенсионного страхования, и частная. И каждый человек, который работает в частной компании, он отчисляет в эти две кассы. И также, когда он потом наступает время пенсионного возраста, он получает пенсию из двух касс. Во Франции пенсионный возраст считается по отработанным триместрам. Это постоянно, ага. Постоянно пытаются реформировать. И также, как очень много во Франции разных режимов пенсионных отчислений. То есть у государственных есть несколько режимов. Если ты работаешь на... допустим, в железнодорожной компании, или если ты работаешь в какой-то такой государственной, или если ты в либеральной профессии, например, если ты адвокат, или врач, или бухгалтер, это все разные режимы. Я работаю в обыкновенной частной компании, и можно сказать, у меня такой распространенный случай отчислений. В моем случае мне надо отработать условные 160 триместров, чтобы я могла претендовать на пенсию. Но и при этом есть минимальный возраст, с которого тебе будут выплачивать пенсию. В моем случае это 62 года. И я смогла, как бы у нас есть калькулятор, по которому я могу рассчитать свою будущую пенсию. Угу. Если я выйду в 62 года, учитывая, что я начала работать в 27 лет здесь, если я выйду на пенсию в 62 года, моя пенсия составит 1100 евро брют в месяц. Во Франции с пенсии тоже вычисляются налоги. То есть это брют, какой-то будет налог. И если я посчитаю нет, это будет 1000 евро в месяц. Если я продолжу работать дольше и уйду в 67, то я буду получать 1500 чистыми в месяц. Вот у нас такой принцип.
Ну, неплохо, кстати говоря, совсем неплохо. А у нас, я так смотрела, что пенсия в основном зависит еще от некоторых факторов, размер ее. Например, живешь ли ты с супругом, который от тебя зависит, или нет, либо если у тебя инвалидность,
да.
Или нет.
У нас есть или еще дети. Если у тебя дети, то раньше женщинам давали за это триместры. Но сейчас хотят это реформировать, или это уже реформировали. Здесь во Франции каждый раз, когда избирается новый президент, он пытается реформировать пенсии, и каждый раз он сталкивается с огромными социальными протестами и возмущением, и каждый раз он это откладывает следующему президенту. Вот у нас Макрон пытался этим заняться, но потом настал коронавирус, и он решил отказаться от реформы.
Понятно. Ну, кстати, тут тоже постоянно что-то реформируется. Насколько я знаю, что пенсионный возраст здесь хотят увеличить с 65 до 67 лет, и потихоньку его увеличивают. Если я правильно понимаю, что сейчас он составляет 65 лет и 10 месяцев, в зависимости от тех факторов, которые я упомянула, есть инвалидность, нет, супруг зависит или нет, то минимальная пенсия составляет, так что просто вы могли представить себе, 654 евро. Это если у тебя все в порядке со здоровьем, и если у тебя есть супруг, который... сам по себе, не зависит от тебя финансово или как-то еще. То есть 654 – это минимальное, и дальше это может доходить до 1276 примерно, опять же, в зависимости от этих всех факторов, которые я упомянула. Конечно, не сравнится с вашей пенсией, потому что практически у вас в два раза больше получается.
Да, но и при этом французские пенсионеры очень любят на пенсии уехать, жить в Испанию или в Португалию, потому что там с французской пенсией они могут жить практически как короли. И плюс нет зимы, этой французской зимы, которая, конечно, не сравнить с российской, но она все-таки есть.
А ты знаешь, кстати, все, я уже вот сколько общаюсь, и даже, кстати, по работе общаюсь с некоторыми клиентами, из Швейцарии, из Великобритании, из Германии все хотят купить себе домик где-то в Испании.
Да, да, да.
Ну, ты знаешь, наверное, что немцы, они вообще облюбовали, например, Майорку, остров. Он практически там наполовину весь немецкий. Там очень много немцев имеют свое жилье. И даже когда приезжаешь там, ходишь по ресторанам, например, там может официантка говорить по-немецки отлично, по-испански уже не очень.
Ну, немцы же лишены теплого побережья. У них же только вот этот холодный, небольшое холодное побережье, на котором, наверное, не так классно отдыхать, как на Майорке.
Подкаст «Иммигрантки».
Поговорим напоследок о налогах. Может быть, мы так быстренько пройдемся по ним. Вот я бы что хотела рассказать о налогах. Тут самое главное отличие с Россией – это то, что не компания удерживает налог у тебя. Вернее, так, компания немножко удерживает, но в основном ты оплачиваешь этот налог сам и должен сам подавать налоговую декларацию. С апреля обычно по июнь или по конец июня, ну как в этом году, с 7 апреля по 30 июня, мы платим налоги за 2020 год календарный. И мы должны зайти на сайт налоговой службы, там ввести все... Ну, обычно работодатель подает общие данные за год в налоговую. Есть такой сертификат, как итоговый документ года, где есть полная информация о общей сумме тех платежей, которые тебе компания начислила и выплатила. Называется «Certificado de Retenciones». И вот этот сертификат, он и тебе нужен, чтобы ты проверил, как тебе там, чего было выплачено и начислено. И они такой же сертификат, насколько я знаю, отправляют налоговую. Налоговая эти цифры уже сформировала. Ты когда заходишь в свой, ну, условно говоря, профиль, ты можешь видеть, что там уже есть твоя зарплата годовая и расчет налога. И ты можешь там все проверить. Если все правильно, то тебе будет вылезать сумма на оплату. Как правило, компании, они автоматически удерживают какой-то небольшой платеж в пользу соцстрахования и в пользу ИПРФ, то есть это вот этот самый налог на доход физических лиц. Они могут за тебя оплатить, там, ну, не знаю, 2%, условно, 3%. Всю остальную сумму ты оплачиваешь сам. Либо ты должен предупредить компанию, заполнить такую специальную бумажку и сказать им, пожалуйста, снимайте с моей зарплаты ежемесячно такой-то процент и отправляйте его в налоговую. И тогда они это будут делать за тебя. Вот. Но многим нравится так, а многие предпочитают сами в конце года все вычислять, чтобы не было никаких переплат, ошибок. Но, честно скажу, наш народ, они больше, конечно, предпочитают, мне кажется, переплатить, чем недоплатить, потому что если ты недоплачиваешь, то начисляются пени, и там какие-то приходят штрафы, и это даже может вылиться такие нарушения в тысячи евро штрафов. Поэтому лучше не рисковать, и даже там, где ты сомневаешься, может переплатить, чтобы не было потом никаких проблем. Как у вас это работает?
У нас работает по абсолютно такому же принципу. То есть вот сейчас с апреля, середины апреля по начало июня, время, когда надо подать декларацию, также на сайте. Есть еще вариант, ты можешь еще подать бумажную декларацию, но это постепенно они хотят убрать и хотят, чтобы все уже перешли в интернет.
Угу.
Во Франции прогресс наступил 1 января 2019 года. Это дата, с которой наши налоги стали удерживаться зарплаты. То есть это то, к чему государство шло очень долго и болезненно, потому что до этой даты мы подавали декларацию, и потом в сентябре к нам приходили письма счастья, в которых были указаны тысячи и тысячи евро, которые ты должен был оплатить, вот так выложить из кармана и отправить их государству. Поэтому все были... Я была очень рада, что... Но также до января 2019 года ты мог каждый месяц отчислять какую-то сумму, но ты никогда не был уверен, какая сумма к тебе потом придет в сентябре.
Да.
Но и даже и сейчас, введя вот эту систему, что у тебя удерживается каждый месяц. В моем случае я скажу, что это прекрасные 8% с меня удерживается. Угу. Помимо 22 социальных отчислений, мы платим еще плюс 8% только чисто налогов.
Ого.
Но и даже этот процент, я начала с 4, и потом он постепенно поднимался и достиг 8%. И даже несмотря на это, в том году мы выложили прекрасные практически 5000 еще государству, потому что у нас какие-то были дополнительные доходы, что-то как-то у нас повышалась еще зарплата. Так как мы платим налоги вместе с моим дорогим и любимым, у него зарплата больше, и плюс он сдает квартиру, то нам надо было выложить еще вот эту сумму в том году дополнительно. И плюс еще налоги, это налоги на недвижимость, так как мы сейчас владельцы недвижимости, то мы платим примерно 2000 в год за недвижимость. И платим еще налог городу, это примерно 1500 также в год. Но государство обещает через 2 года убрать этот налог городу и оставить только налог на недвижимость.
Ясно.
Так что да, во Франции только держись.
Ну, кстати, у нас вот ты упомянула, что налог может платиться сразу как бы двумя людьми, если вы пара.
Да.
Официально. Да, у нас тоже можно, но у нас, правда, можно выбирать. Ты можешь посчитать, как тебе выгоднее платить с учетом...
По отдельности или вместе, да, у нас тоже там тоже
доходов,
можно.
Доходов, да, по раздельности или вместе, и ты выбираешь, что для тебя выгоднее. А так, чтобы сориентировать по суммам, вот этот налог ИПРФ, то есть налог с дохода физического лица, минимальный у нас он составляет 19%. Это если ты зарабатываешь меньше 12450 евро в год брутто. И потом это все налог прогрессивный. То есть чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налога. Он доходит до 45%. Это в том случае, если ты зарабатываешь больше 60000 брутто в год. Вот. Ну, налог на средние испанские зарплаты получается в районе там, 24-30%, в зависимости от того, что ты там получаешь. Вот, и, конечно же, вообще, в принципе, так как здесь идет расчет на зарплату брутто, когда вы устраиваетесь на работу, вам всегда будут говорить годовую зарплату без вычета налогов, и вы там должны будете еще посчитать. То есть это не так, как у нас в России, вам говорят чистыми, сколько вы будете получать на руки. Вам скажут, ты будешь получать там, ну, не знаю, условно говоря, 100 тысяч евро в год брутто. Это будет означать, что на руки тебе на самом деле будет выплачиваться только 55% от этих 100 тысяч, потому что 45 уйдет на налоги. То есть 55 тысяч, условно говоря. Что практически в 2 раза меньше. Поэтому это нужно, конечно, учитывать. Ну, потом еще вот интересный тот момент, что есть некоторые статьи, которые налогом не облагаются. То есть ты можешь сделать вычеты из налоговой базы, то есть та сумма, которая облагается налогом, она может быть уменьшена, например, компенсацию в случае увольнения. Там, если, допустим, тебе выплачивают, то она не будет облагаться налогом, плюс государственные частные стипендии, выплата алиментов, финансовая помощь там, для спортивных достижений, сколько я помню, благотворительность тоже. И есть еще такая интересная статья, которой многие пользовались до недавнего момента. Если ты, допустим, вкладываешь деньги в пенсионные планы, это вот то, о чем ты упомянула, частные пенсии, да? То есть не государственные пенсии, а частные. Ты, например, покупаешь пенсионный план в банке и вкладываешь какую-то сумму. Что такое пенсионный план в банке? Это банк, ты, допустим, вложил 1000 евро, да? И банк эти деньги вкладывает в акции, в облигации, в какие-то ценные бумаги. И с того, что он имеет от твоих денег, часть денег тебе перечисляется как бы на твою пенсию. Ну и плюс твои первоначальные вложения. Так твои деньги, получается, постоянно инвертируются, дальше там на рынке ценных бумаг крутятся, и к моменту твоей пенсии ты уже получаешь, ты можешь их получить. Все вот эти вот...
Ты можешь и потерять, да.
Если тебе повезет, да, если они там не сгорят.
Это надо отметить тоже, это очень важный момент.
Ну вот... К чему я все это веду? Что если ты во что-то инвестируешь, либо в такие пенсионные планы, либо в какие-то ценные бумаги, то ты раньше мог сумму, допустим, до 8000 евро, ну, там есть определенные дополнительные условия, но ты мог ее вычесть из налоговой базы, облагаемой базы. А сейчас меняют этот закон, и вот Новый год, 2021 сейчас, который идет, мы можем только 2000 инвестировать без уплаты налогов. Дальше уже ты должен будешь платить налог. Плюс, когда ты что-то заработаешь с этих инвестирований, да, ты с этого опять должен будешь платить налог. Получается такое, ну, в некотором смысле двойное налогообложение. Ну, вот так. Почему-то государство расценило, что очень многие пользуются вот этой вот лазейкой, чтобы не платить налоги, и планами пенсионными и прочими статьями для уменьшения, ну, для инвестирования. И уменьшила вот эту сумму 2000, к сожалению.
Я хотела еще добавить насчет Франции. Угу. У нас примерно такой же принцип. Работодатель декларирует твою налоговую базу, которая уже в декларации, потом она автоматически появляется. Во Франции есть такой принцип, что от этой налоговой базы вычитается 10%, которые у тебя уходят, это твои траты, связанные с работой. Например, ты когда едешь на работу, ты тратишь деньги, ты тратишь на питание, там еще какие-то могут такие быть обязательные траты. И они не облагаются налогом. Поэтому они, эти 10% автоматически вычитаются. Если ты считаешь, что ты тратишь гораздо больше денег, чем 10%, то ты можешь вычесть твои реальные траты. Но для этого потом тебе надо будет, если что, доказать в налоговой, предъявить все документы.
Угу.
Также ты можешь вычесть из налоговой базы, как ты говоришь, благотворительность. Допустим, ты отдаешь Красному Кресту 50 евро, и Красный Крест тебе потом присылает доказательства, документ, в котором все это указывается, твои данные,
твое
пожертвование. И ты также ты должен это хранить, и в случае чего ты можешь это предъявить государству. И что еще интересно, помимо всего того, что ты упомянула, что во Франции это тоже можно вычесть, но во Франции также есть закон, по которому ты обязан содержать, в случае необходимости, содержать своих родителей и своих детей, то есть по прямой линии. И если твои родители нуждаются, ты обязан им платить алименты на питание. Даже если ты не француз, как в моем случае, даже если я не гражданин,
очень интересно.
Я все равно попадаю под этот закон. И если я хочу помочь своим родителям, если они действительно в нужде, и я им отправляю деньги, то эти деньги я могу вычесть из налоговой базы.
Ага.
Да, там очень, очень интересно. И в случае, если налоговая задастся вопросом, то тебе надо предъявить налоговый документ, что они пенсионеры, что они нуждающиеся, и что ты действительно сделал этот перевод. Вот. Но немногие об этом знают, но это очень тоже интересная такая лазейка, что платить меньше налогов.
Да, я думаю, что если вообще научиться и знать все лазейки закона, где и как можно уменьшить свою налоговую базу, можно очень существенно сэкономить.
Да, да.
Поэтому вот многие даже предпочитают идти в хесторию, то есть это такие консультации, которые тебе там работают разные консультанты, помогающие тебе составить налоговую декларацию правильно, с учетом всех вот этих вот вычетов. И обычно такая услуга стоит, где-то в районе 50-60 евро.
Да, это да.
Ну вот некоторые предпочитают даже вот так делать декларацию, чтобы убедиться, что все правильно оформлено и что они нигде не переплатили.
Да, здесь даже есть такой стартап, который этим занимается, который берет проценты сэкономленных денег и также тебе помогает. В зависимости от ситуации, да, тоже это здесь развито.
Ну, отлично поболтали, очень интересно, Рим.
Да,
спасибо большое за всю информацию.
Спасибо тебе.
Я думаю, что мы на этом закончим сегодняшний подкаст. Если кому будет интересно, оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, мы постараемся на них ответить.
Пока-пока!
Пока-пока!
Подпишись на подкаст, чтобы слушать новые истории от Кати и Римы. Подкаст «Иммигрантки».